«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый генеральный секретарь НАТО хочет убедить Россию, что пора перестать искать врагов. Интервью «Радио Свобода». Еще не посетил, но визит уже исторический. Как Белград готовится встречать президента Медведева? Кризисы общества, культура в эпоху экономического спада. И наука. Почему так интригует ученых планета Венера? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Новый генеральный секретарь НАТО заявил на прошлой неделе, что хотел бы убедить Россию. Североатлантический союз не является ее врагом. Одновременно с этим Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что Грузия и Украина когда-нибудь станут членами этой организации. С генеральным секретарем Союза беседовал наш корреспондент в Брюсселе Ахта Лабякас. Что заставляет нового главу НАТО думать, что Россия хочет установить стратегическое партнерство с его союзом?
Причина, по которой я настроен оптимистично, состоит в следующем. В конце концов, в целом ряде областей и мы, и Россия сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Мы говорили об Афганистане. Россия с советских времен знает эту страну очень хорошо. И у нас есть общая заинтересованность в том, чтобы эта страна была стабильной. Затем терроризм. Россия тоже пострадала от терроризма. В наших общих интересах побороть это явление. Третий пример – распространение оружия массового поражения. Ни мы, ни Россия не заинтересованы в том, чтобы, к примеру, ядерное оружие расползалось по миру. Четвертая область – пиратство. Этот бич сегодняшнего дня затрагивает также и интересы России. И даже противоракетная оборона, на мой взгляд, это тоже область наших общих интересов, не говоря уж о разоружении и контроле над вооружением. Вот я вам дал всего несколько примеров. По моему мнению, во всех этих областях мы можем сосредоточиться на практическом сотрудничестве с Россией. Сказав все это, я не могу не заметить, что есть вопросы, в которых у нас по-прежнему останутся разногласия. Например, Грузия и процесс расширения. Расширение союза. Мы не откажемся от наших основополагающих принципов. Но эти разногласия не должны затмевать тот факт, что у нас есть общие интересы в других областях. Вот на этом я и основываю свой подход.
И вы думаете, что Россия разделяет эту точку зрения и в будущем будет более склонна к сотрудничеству?
Ну, не думаю, что это будет просто. Но как новый генеральный секретарь Союза я уже получил сигнал из Москвы, что они заинтересованы начать сначала. Вот на этом я и основываю свою позицию. Я также уверен, что лучший инструмент обеспечить стабильность и безопасность для европейских стран – это снизить напряжение между Россией и союзниками по НАТО. Так что у нас есть общая заинтересованность в развитии этого стратегического партнерства между НАТО и Россией.
Россия взамен что-то требует для себя.
Не стоит, по-моему, говорить об уступках ни с какой стороны. Ни со стороны НАТО, ни со стороны России. Это не та ситуация, в которой проигрыш одной стороны является выигрышем для другой. Мне кажется, есть определенные группы, которые так думают. Но это неправильно. Мы все можем получить выгоду от улучшения взаимоотношений. Так что вместо того, чтобы говорить об уступках, мы должны вести разговор о том, как двигаться вперед совместно, с целью укрепить общую безопасность в Европе. По-моему, хороший пример в данном случае – это система противоракетной обороны. Потому что сразу началась дискуссия. А что американцы изменили свои планы в области противоракетной обороны, потому что хотели уладить отношения с русскими? Америка пошла на уступку? Нет. Просто новая система лучше, чем старая. Ее можно развернуть быстрее, чем ту, которая до сих пор была в планах. И она может включать всех союзников. Она может защитить всех членов Союза. Так что это пример, когда мы все только выиграли. Ну и российская сторона не может больше обвинять нас в том, что мы строим систему, которая направлена против нее. Вот вам пример того, что это не игра в выигрыш и проигрыш. Мы все остались от этого в выигрыше.
И Польша, и Чехия тоже?
Да. Польша и Чехия будут также включены в новую систему. И важный момент состоит в том, что новую систему можно разместить намного быстрее, чем старую. Так что они получат защиту быстрее, чем задумывалось раньше.
Россия недавно провела грандиозные военные учения у границ балтийских государств. У Союза есть точный разработанный план защиты государств Балтии?
Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что да, конечно, у нас есть соответствующие планы и средства для того, чтобы обеспечить безопасность, защиту и оборону всех наших союзников, включая три балтийские страны. Это во-первых. И очень важно понять, что это именно так. Наши обязательства и наши гарантии, записанные в статье 5 Устава Североатлантического Союза, исключительно крепки. И никто никогда не должен подвергать это сомнению. Во-вторых, конечно, я пристально следил за российскими учениями. И у меня сложилось явное ощущение, я бы даже сказал лучше, крепкую уверенность в том, что эти учения не представляли угрозу ни для одного из наших союзников. Но я, конечно, также хотел бы призвать российскую сторону учитывать и понимать, что такого рода учения могут вызвать у ряда стран тревогу. А меры по строительству доверия – это очень важная составная часть нашего сотрудничества. Но повторю, у нас есть все соответствующие средства для того, чтобы защитить любого из членов Союза.
И от кого, по вашим планам, придется защищать балтийские государства?
Против любого, кто будет представлять эту угрозу. Просто поймите, основная задача НАТО – это обязательства, взятые в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Я бы хотел это подчеркнуть. В течение более чем 60 лет это и было основной задачей, причиной существования НАТО. И так будет всегда. И думаю, это будет очень важным элементом нашей новой стратегической концепции.
Вы готовы совместить в одном предложении слова «Россия», «Балтийские государства» и «оборона»? Россия представляет угрозу для Прибалтики?
Я должен особо подчеркнуть, что я не рассматриваю Россию как угрозу ни для балтийских государств, ни для других союзников. И это то, на чем я строю свое отношение и свои действия. Я не рассматриваю Россию как угрозу для НАТО. Более того, я считаю одной из важнейших задач, которые передо мной стоят, убедить россиян, что НАТО также не является угрозой для России. НАТО не направлено против России. Именно поэтому мы должны развивать стратегическое партнерство. Если России кто-то и угрожает, то это явно не Запад. Угроза для России исходит с юга, если уж совсем напрямую обсуждать этот вопрос. Но мне кажется, что российское политическое руководство прекрасно об этом знает. Это бесспорный факт. Так что, основываясь на всем том, что я сказал, мы должны сконцентрировать наше внимание на практическом сотрудничестве в тех областях, где у нас есть общие интересы.
Так что у НАТО с Россией есть общие интересы, у обеих сторон есть общее представление об угрозах, а если возникают разногласия, то они вторичны по сравнению с интересами?
Нет, не вторичны. Не надо заблуждаться на этот счет. Я привержен принципу уважения территориальной целостности Грузии и других стран.
Вот именно об этом я и хочу спросить. Что происходит с Грузией?
Я поддерживаю принцип политики открытых дверей. И политика открытых дверей будет продолжаться. Ни одно государство, ни член НАТО не имеет права накладывать вето на решение о расширении Союза, которое принимает НАТО. Я поддерживаю этот принцип. И я не буду ставить его в зависимости ни от чего. Но сказав все это и подчеркнув нашу приверженность ряду принципов, я должен заметить, что все это не должно затмевать тот факт, что у нас по-прежнему есть общие интересы в других областях, и что мы должны сконцентрировать внимание и усилия на практическом сотрудничестве в тех вопросах, где у нас есть общие интересы. Отчасти именно из-за этого я выступил с идеей провести совместное «Россия с НАТО» исследование угроз и вызовов 21 века. Отметить, где у нас совпадают интересы, а затем наладить практическое сотрудничество именно в этих областях. Так что можно сказать, что мы одинаково учитываем принципы и интересы. Мы ведем дискуссию, и давайте ее продолжать. Но в то же время давайте будем развивать и практическое сотрудничество там, где мы видим обоюдные преимущества.
Но если Грузии недостаточно, то что еще должно произойти, чтобы НАТО поставило ценности превыше интересов?
Мы строим наш союз на ценностях. Именно поэтому на Бухарестском саммите в 2008 году было ясно сказано, что Грузия и Украина станут членами НАТО. При условии, конечно, что они будут отвечать всем критериям этого союза. Членство в НАТО не выдается автоматически, но это возможность, если они будут отвечать всем обязательным критериям.
Давайте поговорим об Афганистане. У вас есть представление, какой должна быть эта страна через 5 или 10 лет? За какую черту не должно заходить афганское руководство?
Наша очевидная задача, чтобы Афганистан не стал еще раз пристанищем для террористов. Критерием успеха является то, насколько эффективно само афганское руководство сможет управлять страной. Причем управлять в самом широком смысле слова, от безопасности до развития. Что же касается безопасности, то с этой точки зрения успех означает постепенную, от провинции к провинции, передачу ответственности, собственно, афганским силам, по мере того, как эти силы будут формироваться и развиваться.
На вопросы корреспондента Радио Свобода Свободной Европы в Брюсселе Ахтал Абякас отвечал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На 20 октября намечен визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Сербию. В этот день Белград будет отмечать 65 лет со дня освобождения от фашистской оккупации. Поколение постарше смотрит на нынешнюю столицу и приготовления и вспоминает, как праздновались дни рождения коммунистического лидера Иосипа Броза Тита или как встречали советских лидеров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сербии Ая Куги.
Прошло уже более 20 лет с тех пор, как Белград последний раз посетил кто-то из российских лидеров. Михаил Горбачев приехал сюда, когда был на вершине популярности. До этого, в 1980 году, в Белграде на похоронах Йосипа Броза Тита присутствовал Леонид Брежнев. 20 октября столица Сербии с официальным визитом ожидают президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Критически настроенная сербская пресса иронизирует. Руководство страны теперь время считает не по календарю, а по тому, сколько дней осталось до приземления самолета России в Белградском аэропорту. Все ныне в Сербии, кажется, проходит под знаками президента Медведева и России. О том, чего Белград ждет от этого визита, мы беседуем с белградским экспертом по СНГ Жарко Петровичем, руководителем проекта исследования сербско-русских отношений Центра по международной политике и безопасности ИСАК. В Белграде визит президента России уже назвали историческим. Есть ли основания считать его историческим?
То есть историческая посета...
Это исторический визит в смысле попытки поднять сотрудничество между Сербией и Россией на такой высокий уровень, каким оно было в некоторые исторические моменты. Таких моментов было несколько. Правда, мы переживали резкие подъемы и падения в развитии наших отношений, вплоть до того, что с Россией не всегда были даже дипломатические отношения. Это указывает на то, что наши отношения порой строились с трудом, кстати, главным образом по вине проблематичных политиков. Предстоящий визит президента Медведева указывает на определенные ожидания как с сербской, так и с российской стороны.
Чего же от Дмитрия Медведева ожидает сербская сторона?
Сербские ожидания прежде всего связаны с продолжением российской политики поддержки Сербии относительно статуса Косово. Это реальные ожидания, несмотря на то, что такая поддержка стала довольно относительной после признания России в прошлом году независимости Абхазии и Южной Осетии. Второе. Сербия ожидает от России инвестиций и кредита на 1 000 000 000 евро, соглашение о предоставлении которого, вероятнее всего, будет подписано. Кредит должен пополнить сербский бюджет. Он пойдет на финансирование некоторых инфраструктурных проектов. Таковы конкретные ожидания сербской политической элиты. А широкие народные массы сотрудничество с Москвой толкуют таким образом, что все превращается в нереальные ожидания. Вроде того, что Россия добьется возвращения Косово в состав Сербии или спасет экономику страны. Некоторые ожидают даже, что теперь не нужны будут болезненные для них экономические реформы, которые Сербия должна провести для вступления в Европейский Союз.
До недавнего времени сербско-русские отношения не всегда можно было считать близкими, а скорее очень переменчивыми. Кремль жаловался, что Сербия оттесняет русский бизнес, давая приоритет западному. А сербы в новейшей истории часто были разочарованы Москвой, не получая ожидавшуюся конкретную помощь в тяжелых ситуациях.
Сербско-российские отношения в последние годы становятся все лучше, особенно начиная с 2007 года. Прежде на них влияли последствия распада СССР. Проблематичными они были и в 90-е годы, когда Россия была вытеснена из Восточной Европы. После демократических перемен и твердой ориентации Сербии на Запад, российско-сербские отношения также пережили турбулентный период. Однако с 2007 года отмечается постоянное развитие этих отношений.
Напомню, мы разговариваем с белградским специалистом по проблемам стран бывшего Советского Союза Жарко Петровичем. Чем можно объяснить сближение в последнее время Сербии и России? Белградское руководство постоянно отмечает, что связи с Москвой на уровне твердого стратегического партнерства.
Это прежде всего вызвано усилением интереса России к Юго-Восточной Европе, связанного с проектом газопровода «Южный поток». Двусторонний интерес к сотрудничеству усилился и в связи с разрешением статуса Косово, когда в 2007 году стало ясно, что этот вопрос в повестку дня поставили государства НАТО. Неуступчивую политику Сербии Косово определила в том числе и поддержка России. И третье. Россия, очевидно, решила вернуться на Балканы, желая развивать здесь экономическое сотрудничество, прежде всего в области энергетики. Именно эти темы определяли российско-сербские отношения в последние 2-2.5 года.
Перед визитом президента России посол Российской Федерации в Белграде Александр Канузин заявил, энергетика является основой сотрудничества России и Сербии. Есть в Сербии люди, считающие, что страна ведет неразумную политику. Дескать, ее лидеры взамен поддержки Кремля по косовской проблеме готовы Сербии отдать России в энергетическое рабство. Также подчеркнутое и поспешное сближение с Россией с одновременной целью вступления в Евросоюз у многих наблюдателей вызывает недоумение. Какой на самом деле является внешнеполитическая ориентация Сербии?
Было бы хорошо, если бы было ясно сказано, какой является внешнеполитическая ориентация Сербии. Ныне эта ориентация смутна, и порой не ясно, куда Сербия желает идти. Ведь кроме исходной позиции, интеграция в Евросоюз является приоритетом страны, есть у нас 4 столпа политики – Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай. К тому же очередность этих приоритетов довольно странная. Наша политика, несмотря на заявление о желании вступить в Евросоюз, недостаточно сфокусирована на евроинтеграции. Внешняя политика Сербии расплывчатая, реактивная, реагирует лишь на сиюминутные тенденции. Так и теперь. Посмотрим, у кого есть деньги, кого кризис меньше затронул, Россию или Китай, что они могут нам предложить? Нет в такой внешней политике твердой и ясной ориентации.
Дмитрий Медведев приезжает в Белград 20 октября, когда сербская столица будет отмечать 65 лет с того дня, когда советская армия вместе с подразделениями титовских партизан освободила город от фашистской оккупации. Дата символическая. Однако именно эта символика вызвала полемику. Ведь Россия настаивает на традициях антифашистской борьбы. А в Сербии антифашизм и не упоминается. Он как будто связан с введением коммунистического строя в Югославии. Даже напротив, проведена реабилитация сербских коллаборационистов. День освобождения Белграда уже давно не празднуется. Он просто исчез из календаря знаменательных дат.
Первый вопрос. Почему эта дата вовсе перестала быть датой, которую мы в Сербии празднуем? Ведь сам факт, что в этот день Белград был освобожден от фашистов, не должен быть предметом споров. День освобождения перестали праздновать потому, что в этот день власть в столице взяла Компартия. А теперь празднование возвращают из-за России, а не потому, что мы вновь стали придавать этой дате большое значение или пересмотрели свою прежнюю позицию. Это плохо, приспосабливать историю под международную. Отношения. А наши граждане растеряны. Они не понимают, во-первых, почему мы перестали праздновать 20 октября, и, во-вторых, почему празднование снова возвращается из-за приезда президента России. Я считаю, хорошо бы вернуть в праздничный календарь важную дату освобождения Белграда. Однако постыдно для нас, что это происходит из-за визита президента Медведева.
К Как только стало известно, что в день освобождения Белграда приезжают важные гости из России, городские власти стали обустраивать и приводить в порядок мемориальное кладбище, где похоронены русские и югославские военные. Кладбище это годами было запущено. Когда по поводу приезда Дмитрия Медведева посол России в Сербии поставил вопрос, почему переименованы белградские улицы, которые носили имена советских героев и полководцев, освободивших столицу Сербии, последовали обещания назвать их именем новые улицы. В Белграде с энтузиазмом готовится встретить Дмитрия Медведева. От идеи устроить его честь военный парад власти отказались, но уже пару недель репетирует духовой оркестр, в составе которого 100 музыкантов, собранных со всей Сербии. Они гостю центра столицы должны представить традиционную сербскую музыку, а также исполнять и калинку, и казачок. Только никому не известно, найдет ли президент России время побывать в центре Белграда. А сербы по-разному смотрят на почести, которые готовятся воздать Дмитрию Медведеву. Создается впечатление, что сербское общество расколото по этому поводу.
Наше общество разделено во взглядах на Россию. Редко слышны трезвые голоса. Мало кто готов на Россию посмотреть реально. В Сербии люди делятся на тех, кто любит Россию, и тех, кто ее ненавидит. Вечно по этому поводу крайности. Это бессмысленно. Ведь Россия не является ни матушкой, которую нужно любить, как утверждают русофилы, но Россия и не предмет для ненависти. Это зарубежное государство, имеющее свои интересы и приоритеты, и ведущее себя на международной арене в соответствии с ними. Россия нам, сербам, никакого особого зла не принесла. Может быть, мы являемся одним из редких народов Восточной Европы, которым нечего жаловаться на Россию. Россию просто нужно рассматривать в реальных категориях, анализировать современные российско-сербские отношения и позиционировать себя в соответствии с рациональным анализом.
Это был разговор с специалистом по вопросам русско-сербских отношений Жарко Петровичем перед визитом президента России в Белград.
О том, как Белград готовится к встрече Дмитрия Медведева, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премии мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшие 10 дней не будет встречаться с представителями оппозиции в Госдуме, сообщил его пресс-секретарь. В среду представители КПРФ «Справедливой России» и ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста, как они заявили, против фальсификации итогов голосования на выборах 11 октября и подчеркнули, что не вернутся в зал до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о подтасовках при подсчете голосов в пользу «Единой России». Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Россию, в среду посетила Казань. Она совершила прогулку по Казанскому Кремлю, посетила Благовещенский собор и недавно построенную мечеть, а затем провела переговоры с президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации ее руководителю Олегу Орлову. Жалоба направлена в среду в Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс». Большинство руководителей «Московского яблока» выступили против отставки Сергея Митрохина с поста председателя партии и лидера ее столичной организации. Об этом говорится в обращении к членам партии, подписанном 13 из 24 представителей регионального совета «Московского яблока». 700 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильнейшего ветра и снегопадов. По сообщению властей, нарушено дорожное и авиасообщение. В иракском городе Кербела при взрывах погибли 2 человека, около 50 были ранены. Бомбы взорвались у мечети во время вечерней молитвы. Ключевой биржевой показатель США, индекс Доу Джонса, впервые за год преодолел отметку в 10 тысяч пунктов. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, культура в эпоху экономического спада и наука, почему так интригует ученых планета Венера. Любопытно, какое бурное обсуждение вызвала встреча Владимира Путина с писателями. А что, собственно, там произошло? Было ли там что-то, что может хоть отдаленно сравниться со сносом дома Дьякона, части исторической застройки, примыкающей к храму Воскресения в Москве? Когда моя коллега Дарья Жарова беседовала с представителем общественной организации «Архнадзор», которая пыталась бить тревогу, на месте дома работал экскаватор. Но эта тема не вызвала такой живой дискуссии. Мы будем говорить сегодня о кризисе и культуре. Во-первых, как кризис воздействует на культуру, как на отрасль. Классический пример – российский кинематограф лишился в 2009 году государственного заказа. А во-вторых, как кризис влияет на ценностную структуру общества. С главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем и болгарским социологом Андреем Райчевым беседует Игорь Яковенко.
Как мир отвечает на этот вызов кризиса ценностной системы человечества? Пожалуйста, Даниил Борисович.
Вы знаете, дело в том, что оба кризиса, о которых вы говорите, они тесно взаимосвязаны. Дело в том, что общее неверное представление у главных демиургов нашей страны, у экономистов, а следовательно потом и политиков, связано с их восприятием культуры. А культуру они воспринимают как время, свободное от других важных сфер социально-экономической и другой деятельности. То есть существует, скажем, экономика, существуют социальные отношения, международные, безопасность, и где-то отдельно есть культура. Это отдых, свободное время, развлечения и так далее. Так понимают все тотально, левые, правые, либералы и так далее. И мне кажется, это невероятно опасно, вот такое понимание. Результатом этого, потом придем к ценностям, поговорим, является тот факт, что первое, за что берется, скажем, министр финансов и министр экономического развития, достаточно либеральные люди, они сокращают инвестиции государственные в культуру. Они в этом году, в смысле в 2009 и тем более в 2010, уменьшены на 21-22%. В то время как лидер достаточно в культурном смысле продвинутой страны, президент Саркози, на 60% увеличивает государственную поддержку и дотации культуры, в первую очередь, на качественную культуру. Вот это следствие одного и того же. В этом году, в 2009, решили вообще государственные средства не привлекать в производство кинематографа, а хотя бы завершить фильмы 2008-2007 годов. Потому что все понимают, что фильм снимается минимум 2 года, и иногда и больше. И поэтому хотя бы кончить запущенные проекты. Что будет в следующем? Говорят, будет, ну не говорят, вроде бы эти цифры уже спущены, будет чуть лучше, чем в этом году. Но это именно на кинематограф. Общие же затраты уменьшены тоже на 20%.
Спасибо, Даниил Борисович. Андрей, скажите, пожалуйста, что в Болгарии, что в Восточной Европе, поскольку вы хорошо знаете ситуацию и европейскую, что происходит здесь?
К сожалению, происходит то же самое. Обычный рефлекс, значит, ну что такое культура, какая-то, ну в конце концов, не так важно, как хлеб, как работа и так далее, и сокращают расходы. Что приводит, и я не думаю, что Россия вообще представляет в данном случае какое-либо исключение, что приводит к тому, что стихийные процессы, которые идут в области культуры, остаются без государственной регуляции. Эти стихийные процессы можно выразить 2 пунктами. Первый. Существует доминация определенных центров культуры, особенно кинокультуры. Это Голливуд. Второй стихийный процесс, который происходит, это интернет. Практически культурная жизнь смещается в интернет. Погибают литература, погибают классические традиционные, доминирующие столетиями формы, как театр и так далее. Вот эти два процесса оформления таких крупных производственных центров, которые просто за счет своей типовой продукции, унифицируя, элементаризируя и упрощая человеческие смыслы и ценности, и, во-вторых, интернет как новое место жительства, так сказать, миллионов, вот эти два, им противостоит все слабее государство и допускает огромную крупную ошибку.
Спасибо, Андрей. Данил Борисович, скажите, пожалуйста, вот действительно стало общим местом, что кризис – это кризис доверия, кризис потребительских ценностей. Вот у вас есть ощущение, что все-таки человечество как-то пытается ответить на этот кризис, кризис ценностей?
Безусловно, мне кажется, что вообще кризис 2008 года осени – это скорее не экономический кризис, а кризис более идеологический, мировоззренческий, цивилизационный, связанный с тем, что существуют какие-то вспученные, превратные, иллюзорные и картины мира, и отношения между инвесторами и потребителями инвестиций. Существуют колоссальные как бы сбои между тем, как должна быть устроена постиндустриальная виртуальная экономика и как она устроена на самом деле. А так как у нас накоплены огромные за последние 15 лет неадекватности в этой сфере, ну, например, население не знает, в какой стране оно живет. По большому счету мы не знаем, что это за страна, какие ее ценности, как мы относимся к эпохе тоталитаризма, социализма, кем мы хотим быть в будущем, как мы будем вписываться. Вроде бы лидеры страны говорят о том, что у нас останется рыночная экономика, либеральные ценности, но на самом-то деле это не совсем так. Отсюда колоссальная драма, которая вообще изъята из пространства общественной рефлексии. Это невероятное падение морали в обществе, касающееся всего и вся. Доверие к институтам государственным, кроме президентства. Например, последние данные конца прошлого года, 59% населения не доверяет даже друг другу, не говоря уже там о парламенте, милиции, армии и так далее. Это в первую очередь мировоззренческие кризисы, а следовательно, решать нужно было с этой стороны. Поэтому, так как нет солидарности, так как нет жажды эффективности, так как нет жертвенности, так как нет культа благородства, то в связи с этим у нас и вот восстановлен, как вы знаете, полностью или практически, ну, конечно, не так, как в 50-х годах, в начале 50-х, восстановлен культ личности Сталина. У нас огромная работа по интерпретации пакта Риббентроп-Молотов и так далее, когда 57% населения страны считают, что это очень помогло перед началом Великой Отечественной войны и так далее. Сбиты, как говорят, военные мушки в головах миллионов людей. А следовательно, какая может быть производительность труда, какая может быть солидарность, какой может быть вера в собственные силы. Президент вот многократно сейчас говорил, патернализм, это ужасно. А если бы он когда-нибудь посмотрел телеканалы, то там ничего, вообще ноль сюжетов, кроме того, как он, президент и второй лидер страны, премьер-министр, рассказывает, как они будут помогать людям, понимаемым как инвалиды.
Данил Борисович, ну вот та картина, которую вы описали, она как бы доказывает, что никакой смены координат, никакой смены ценностной системы не происходит. По сути дела, вот тот вызов, который мы получили от кризиса, он остался без ответа. С вашей точки зрения, такая неотзывчивость общественного сознания, политической системы, к чему может привести?
Дело в том, что, мне кажется, основная драма нашего развития – невероятный, беспрецедентный технократизм. И элиты российские, а вся власть, конечно, ведь находится не только у высшей политической власти, но и у того класса, который занимается интерпретацией жизни, у элиты. Ну, элиты культурные, телевизионные, политических аналитиков и так далее. Они все обсуждают тему, с одной стороны, некоторой критики этого, вот и статья президента России «Вперед», но потом они говорят о том, что нужно вот здесь вот что-то улучшить, ну, например, ремонтировать электростанции, добавить зарплату учителям, здравоохранение, новые машины подкупить и так далее. То есть тотально технократическое такое сознание. Компьютер в каждую школу, но мы вообще не ведем дискуссии по поводу контента.
То есть по поводу того, что стоит за этими компьютерами, какие программы, что стоит в этих телевизионных новостях, что стоит за образованием в школе на уроках истории, литературы и так далее. Вот это не обсуждается, и мне кажется, в этом смысле у нас настоящий, используя замечательную фразу, эпохи Брежнева, застой.
Ну, насчет того, что не беспокоиться о контенте, здесь можно, конечно, с вами поспорить. Вот Медведев создал при себе комиссию по фальсификации истории. На станции Курская возобновили текст, славящий Сталина. Травят журналиста Подрабинника. Поэтому насчет контента явная обеспокоенность существует. Только она, как мне кажется, идет в прямо противоположную сторону, чем это диктует время. Вот у меня вопрос к Андрею Райчеву. Есть ли все-таки убеждение в том, что, или надежда, а если есть, то на чем она основана, что ценностная система будет меняться?
Знаете, Игорь, к сожалению, я гораздо пессимистичнее настроен. Дело в том, что в бывших соцстранах структурно отпала роль интеллигенции вообще. Она свелась практически к какому-то периферийному участию и к стратегии уцелеть. Собственно говоря, государство просто кормит каких-то людей, которые раньше играли какую-то большую роль. Это произошло не только в России, не только в Болгарии, но и в Польше и так далее. Это привело к тому, что образовался гигантский ценностный вакуум, потому что этот слой, как выразился наш уважаемый собеседник, интерпретировал жизнь. В данной ситуации никто не интерпретирует жизнь. Это стихийный процесс. Процесс, при котором от традиционной сверхпроизведенной духовности, потому что социализм фиксировался, начиная со школы, культом книги, культом культурного потребления и так далее. Там он сверх обуславливал духовное производство. Вот это кончилось, ничего не встало на его место, и образуется самостановящаяся новая система видения мира, то есть глубинная структура культуры. Это связано, я не думаю, даже с потреблением, это связано с деньгами. Собственно говоря, деньги есть единственная ценность, фактор, который серьезно интересует сотни миллионов людей.
Спасибо, Андрей. Вопрос к Даниилу Борисовичу. Тот приговор, который Андрей Райчев сейчас поставил интеллигенции, как тому слою, который перестал вырабатывать смыслы для общества, вы с этим согласны?
Да, я согласен. По крайней мере, очень безответственно ведут себя представители элиты художественной, политической, элит, связанных с массовыми коммуникациями. Я совершенно согласен с Андреем. И они не выполняют глубинный общественный заказ на моделирование жизни, ее интерпретацию, предложение новых программ. Они обслуживают достаточно примитивные интересы бизнеса от культуры и политической власти, в данном случае очень недальновидные. И в этом смысле, даже скажу еще более жестко, они ведут себя более мягкотело и цинично, чем вели в эпоху разгула советской, ну вот, советской реальности. Ну, если не берем сталинский тоталитаризм и весь этот ужас смерти, а вот уже после, начиная с Хрущевым, что касается нас, мне кажется, что сегодняшнее поведение элит более цинично, чем в эпоху после 56-го года. И это как раз очень опасно. Я с Андреем здесь абсолютно согласен.
Я благодарю Даниила Борисовича Дондурея и Андрея Райчева за участие в передаче.
С главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В Москве в Институте космических исследований прошли Дни космической науки. В них участвовали ведущие специалисты из международных проектов. Несколько из них посвящены Венере. Астрофизики считают ее близняшкой Земли. Почему Венера вызывает сейчас пристальный интерес ученых? Например, потому что однажды родственные планеты начали развиваться по-разному, и Венера потеряла всю воду. Почему? Над ответом на этот вопрос как раз и работают ученые. Рассказывает научный координатор проекта «Венера-экспресс», сотрудник Института исследований Солнечной системы общества Макса Планка в Германии Дмитрий Титов. С ним беседует Ольга Орлова.
Что роднит нашу планету с Венерой?
Венера всегда считалась ближайшей соседкой Земли, она всегда считалась, в общем, сестрой нашей планеты. Просто потому, что действительно мы находимся очень близко в Солнечной системе, практически соседи. Второе, что, конечно же, вот это соседство, оно подразумевает, что образовались обе планеты из одного и того же материала. Третье, Все обе планеты имеют практически одинаковую массу и одинаковый радиус. Все, что мы знали до начала космической эры, приводило к мысли, что климат на этих планетах должен быть очень похожий. Но первые полеты к Венере, это уже было ясно с первого полета американского Mariner 2, выяснилось, что климаты кардинально различаются. То есть, что на Венере совершенно мы не можем ожидать тех условий, которые на Земле, ну, в частности, температура на поверхности чрезвычайно высокая, порядка 450 градусов Цельсия, давление очень высокое, порядка 90 атмосфер. И вот все это поставило перед учеными, в общем, загадку, каким образом две планеты, которые изначально, по идее, должны были быть очень близки друг к другу, каким образом они эволюционировали так, что климаты у них совершенно различные.
Одно из свойств, которые также объединяют Венеру и Землю, это наличие атмосферы. Но вот у Венеры она очень плотная и, видимо, есть какие-то свои особенности.
Вообще, если сравнивать состав атмосферы у Венеры и у Земли, то он, конечно, кардинально различный, скажем так. На Земле у нас это азот и кислород, в то время как на Венере это практически 100% это двуокись углерода. Ну, приблизительно мы представляем, как произошел кислород на Земле, то есть виновата жизнь. И жизнь, так сказать, первичная жизнь, возникшая на планете, она привела именно к обогащению атмосферы кислородом. Вопрос, куда делся СО2, двуокись углерода, на Земле, хотя мы тоже ожидаем, что его должно было быть так же много, как и на Венере. Но сейчас вот как-то модели тоже приходят к тому, что этот СО2, он был просто поглощен океанами, открытой водной поверхностью океанов на Земле и осажден в то, что называют карбонаты. Большие, очень толстые отложения на дне океанов, это практически километровые толщи. То есть этот СО2, он сейчас присутствует на Земле, но присутствует в виде камня. Все это произошло благодаря тому, что на Земле Земля смогла удержать жидкий океан на поверхности, в то время как Венера не смогла. Таким образом, на Венере весь двуокись углерода он просто оказался в атмосфере, в то время как на Земле все это удалось связать в осадочные породы.
Одной из центральных тем в исследованиях Венеры является загадка отсутствия воды. Атмосфера у планеты есть, а воды нет. Но какие есть основания утверждать, что она точно там была?
Планеты образовались очень близко друг к другу в Солнечной системе, и, в общем-то, ни одна из современных моделей образования Солнечных систем, она не могла бы объяснить такую сильную дифференциацию, то есть, скажем, когда Земля образовалась с большим количеством воды, в то время как соседка Венера образовалась с малым количеством. То есть вывод только один, что обе планеты изначально должны были бы получить одинаковое количество воды. Вопрос, каким образом Венера потеряла практически всю воду. И вот здесь, по-видимому, кардинальным является вот этот парниковый эффект. По-видимому, на Венере он развился в очень сильной степени, развился очень рано. Венера не смогла образовать вот открытую водную гладь, чтобы поглотить двуокись углерода. И поэтому фактически вся вода, которая досталась Венере при образовании, она присутствовала в атмосфере, что, в общем, облегчило ее потерю просто в космос. Что мы сейчас наблюдаем остатки этой потери на аппарате Венера-Экспресс. Но и раньше это был более мощный океан, но, к сожалению, он весь был потерян Венерой.
На Земле существование воды привело к развитию биологической жизни. А вот если обратиться к тому периоду истории Венеры, когда на ней была вода, есть ли какие-то основания думать, что на Венере тоже зарождалась жизнь?
Да, здесь мы уходим очень в далекое прошлое, скажем, первый миллиард лет жизни планеты. От нас это отстоит приблизительно на 4 миллиарда лет назад. И, конечно же, сейчас мы можем только гадать, но ученые не гадают, а ученые строят модели, которые более-менее физически обоснованы. Модели, в принципе, допускают, что были на Венере тоже климатические условия, ну, как бы достаточные или достаточно комфортные для того, чтобы возникла жизнь. Это было на ранних стадиях. Но, к сожалению, сейчас это только предположение или результаты некоторых моделей. Сейчас мы точно, конечно, мы не можем сказать, и у нас нет экспериментальных данных, скажем, чтобы действительно этот вопрос исследовать и найти какие-то факты.
И не было обнаружено никаких следов органических соединений, которые бы позволяли пофантазировать?
Пока нет. То есть сейчас все анализы поверхности Венеры, они, в общем, сводятся к тому, что это такие голые базальты, то, что называется. Возможно, что точность анализов, которая проводилась, она была проведена вот на советских аппаратах Венера, точность анализов, она просто не допускает обнаружения таких малых составляющих, как органические соединения. Ну, в общем, даже трудно себе предположить, что какая-то органика смогла сохраниться, даже если она и была в условиях, там, 500-градусной жары. Так что, к сожалению, даже, ну, сказать, что было раньше, довольно затруднительно.
А наблюдаются ли в атмосфере Венеры явления, похожие на земные? Грозы, там, молнии или высотные разряды, которые возникают над облаками, вроде джетов, спрайтов, эльфов?
В общем, конечно, у Венеры с Земли больше различий, нежели, так сказать, похожести. Но, в общем-то, конечно, это ученые всегда смотрят и ищут вот эти вот аналогии на двух планетах, потому что они просто помогают, если мы находим что-то похожее на других планетах, то мы как-то видим, как данный механизм работает в других условиях, и это позволяет нам его лучше понять и как-то спроецировать эти знания на Землю. Ну, например, если говорить о динамике атмосферы. Она, в общем, кардинально различна, просто потому что две планеты, Венера вращается очень медленно, Земля вращается достаточно быстро. Но, тем не менее, в некоторых местах, скажем, на Земле, в стратосфере, наблюдаются тоже джеты, так называемые, такие струйные течения, очень сильные, когда весь воздух, вся масса воздуха, она, так сказать, течет в одну сторону, без всяких завихрений. И практически, если мы посмотреть на Венеру, то вся атмосфера этой планеты, она вовлечена в подобное движение. То есть, действительно, аналогия такая есть. Дальше, если говорить, например, о химии атмосферы. Очень интересно, что открытие на Венере серно-кислотных облаков, это было где-то в начале 70-х годов, в середине 70-х годов, оно заставило ученых подумать, а не наблюдаются ли подобные процессы на Земле, и поискать, так сказать, остатки, ну, если не серно-кислотных облаков, то каких-то сульфатов в атмосфере Земли. И действительно, они были найдены. Выброс, работа вулканов, выброс двуокиси серы в атмосферу, она приводит к образованию сульфатных частиц в стратосфере Земли, и эти частицы были найдены. То есть вот это очевидная аналогия, как исследования Венеры помогли нам взглянуть по-другому на нашу планету. Но говоря о различиях, как я сказал, различий действительно очень много, и, может быть, больше, чем аналогии. Но одно из различий, например, что у Земли есть магнитное поле, которым она как зонтиком защищена от потока энергетических энергичных частиц от Солнца, в то время как Венера практически беззащитна, магнитного поля нет, и поэтому энергичные частицы Солнца, скажем, протоны с высокими очень энергиями, они непосредственно налетают на атмосферу планеты и взаимодействуют непосредственно с атмосферой. Это приводит к совершенно другому механизму потери вещества планеты, и вот сейчас очень интересно смотреть на две, так сказать, сестры, вот с таким разным свойством, я имею в виду отсутствие магнитного поля и сильное магнитное поле у Земли, и как происходит потеря вещества в этих двух совершенно разных случаях.
Чему учит история развития нашего близнеца? Насколько судьба Венеры предсказывает Земле ее будущее?
Ну, пожалуй, самое главное связующее звено здесь между этими двумя планетами – это парниковый эффект. То есть это разогрев поверхности планеты из-за того, что в атмосфере планеты находятся определенные газы. Ну, наиболее сильными парниковыми газами являются двуокись углерода, водяной пар. То есть происходит так, что поверхность получает энергию от Солнца, ну, который приходит просто солнечным светом, и дальше пытается излучить и остыть за счет излучения, пытается излучить эту энергию в космос, но если есть плотная атмосфера у планеты, то она препятствует вот этому излучению в космос. Вот что, собственно, что происходит при парниковом эффекте. Парниковый эффект существует как у Венеры, он действительно достигает рекордных размеров, это порядка 500 градусов, если грубо говорить, то есть за счет атмосферы поверхность нагревается на 500 градусов, просто за счет присутствия очень плотного одеяла на Венере. У Земли он тоже есть, и он составляет 30-40 градусов. Мы его не замечаем и как-то про это не говорим, но представьте себе, что если мы, например, убрали бы этот парниковый эффект Земли, то фактически температура на поверхности опустилась бы ниже точки замерзания воды, то есть всюду была бы, в общем-то, Антарктика. Поэтому только благодаря парниковому эффекту на Земле мы можем жить достаточно комфортно. Но, конечно же, сейчас, вот, скажем, вопросы эволюции нашего климата земного, они стоят очень острые, мы все знаем эти и политические заявления, и попытки стран ограничить, например, выброс в атмосферу таких газов, как СО2, в результате действия промышленности, скажем, или сжигания лесов. Все это ясно. И климат на Земле, естественно, теплеет. Теплеет, правда, очень медленно. Это, ну, в пределах там градуса за столетие. В общем, мы не можем сказать, что вот на нас сейчас прямо вот через 10 лет надвинется катастрофа. Но, в общем-то, мы должны действительно смотреть на тот урок на Венере. Это экстремальный случай. Но экстремальный случай, который позволяет, в общем-то, нам понять, что в некоторых условиях планета может свалиться, в общем-то, в такую вот климатическую катастрофу. Конечно, не стоит пугать, что это случится с нами завтра. У климата, у земного климата очень много всяких балансирующих механизмов, которые позволяют как бы демпфировать вот эти антропогенные воздействия. Но, тем не менее, надо быть очень внимательными, и вот именно это сравнение двух сестер, оно нам позволяет как раз как-то по-новому немножко взглянуть на наш климат на нашей планете.
Какие ожидания у вас связаны с проектом Венера-Д?
Мы сейчас в самом начале. Вот как раз сейчас у нас было совещание двухдневное, которое собрало, в общем-то, специалистов и российских ученых, и зарубежных ученых, значит, с тем, чтобы сформулировать, какие задачи в исследовании Венеры остаются открытыми после успешной работы Венеры-экспресса или японского аппарата, который мы ожидаем у Венеры через год приблизительно. И, в общем, этих вопросов очень много, просто потому что предыдущие аппараты, вот недавние аппараты, они, скажем, имели направленность дистанционного зондирования планеты. В этом есть свой плюс, потому что вы получаете как бы глобальный вид вашей всей системы. В этом есть минус, поскольку вы наблюдаете со стороны и не имеете возможность пощупать вещество. Главная задача будущих миссий – это действительно опустить на поверхность взять спускаемые аппараты, впустить в атмосферу баллоны и пощупать вещество планеты, что называется, контактными методами, то есть провести точный химический анализ, точный изотопный анализ.
Планируется ли взять для изучения грунт с Венеры?
Забор грунта стоит в программе, он обязательно нужен. Благодаря успешной советской программе в 70-х, 80-х годах было несколько спускаемых аппаратов и даже два баллона летало в атмосфере Венеры. Но сейчас, спустя 20 лет, мы имеем гораздо большие возможности. Химический анализ может сейчас производиться с гораздо большей точностью. Анализ грунта может производиться гораздо лучше. Плюс уже мы сейчас имеем более полное понимание, скажем, куда нам садиться на Венеру. Если раньше это были, в общем, посадки вслепую, то сейчас у нас есть картирование Магеллана, у нас есть сейчас термические карты, поставляемые Венера-экспресс. То есть мы можем уже точно определять место посадки, и мы уже знаем несколько действительно очень интересных мест, они называются Тессера на Венере. Это, видимо, остатки старых гор, где, в принципе, мы можем найти несколько другие условия, чем по всей планете. Установка задач для Венеры D, они сейчас находятся на совершенно другом уровне, нежели это было в 70-х годах, когда проектировались наши советские аппараты. И вот это вот, по-видимому, будет главный стержень вот этой миссии Венеры D. И очень бы хотелось, чтобы Россия все-таки смогла снова привнести вот в эти исследования существенный вклад, потому что до сих пор, к сожалению, это было не так. Ну, я имею в виду последние там 15-20 лет.
С научным координатором проекта «Венера-экспресс» Дмитрием Титовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление.
Без признания Израиля еврейским государством мира не достигнут.
Мы будем продолжать поднимать вопросы, касающиеся гражданского общества в России.
Обсудили мои вопросы против ракетной обороны.
Правительство Чехии сделает все для того, чтобы процесс ратификации был надлежащим образом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».